Пермский разворот.
Пятнадцать десять на часах, у микрофона Катерина Шафиева и дневной разворот на Пермском эхе. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
И мы ждем второго гостя. Вот как раз она уже заходит. Это Светлана Чувашова, педагог-психолог, заместитель председателя общества помощи лицам с аутизмом, я так понимаю. Сейчас Светлана у нас появится в студии. Мы пока начнем. За звукорежиссерским пультом у нас сегодня Мария Зуева. И, собственно, мы как раз и поговорим о том, как раз вот накануне был день распространения информации об аутизме. И Пермь, по-моему, впервые участвовала в подобной акции, запускала там шарики и так далее. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поближе к микрофону, вас не будет слышно иначе. Наконец вы дошли до нас. Давайте начнем, собственно, сначала. Павел Владимирович, наверное, к вам или к Светлане об участии в акции Перми. Да, Светлана Николаевна, расскажите, почему Пермь вдруг решила участвовать в этой акции? Никогда же не участвовали.
Ну, честно говоря, не знаю, почему вдруг. На самом деле акция проходит достаточно давно.
Откуда инициатива возникла?
Вообще есть такая организация «Autism Speak», которая занимается распространением информации об аутизме. Я так понимаю, что проблема настолько серьезна, что на сегодняшний день оставаться в стороне просто нельзя. Наверное, поэтому...
Нет, на самом деле я бы не сказал, что у нас впервые действительно в городе прошла такая акция. Она проходила, просто в этом году она стала чуть более заметна, чуть более слышна и стала более публична. Если говорить о предыдущих годах, то получалось, что в день распространения информации об аутизме в основном этой проблемой были в этой проблеме распространения информации занимались родители тех детей, кто имеет расстройство аутического спектра, и она не носила, может быть, такой вот публичный характер, люди не выходили на улицы, не заявляли о себе и так далее. Вот в этом году вот прошел такой интересный флешмоб, который действительно привлек внимание к тому, что такая проблема есть, и не просто есть эта проблема, но, к сожалению, мы каждый год видим, что у нас количество не только детей, но и взрослых с расстройствами аутического спектра растет. И если первоначально, когда, скажем, в конце 90-х, начале 2000-х годов только-только появилась у нас в крае общественная организация помощи детям с расстройствами аутического спектра, вообще даже не было статистики. Никто не понимал, сколько таких детей, где они живут, какая им необходима помощь и так далее. Да? И фактически эта статистика даже собиралась тогда, что называется, по крупицам, когда сами родители выходили на руководителя общественной организации Юлию Карелину, и вот так вот постепенно формировался банк данных детей, которые страдают расстройствами аутического спектра. Но шло, естественно, время, и общественная организация сама набиралась профессионализма. Многие родители перестали бояться говорить о том, что у них ребенок страдает аутизмом. Наконец, медицинское сообщество в лице психиатров обратило тоже на это внимание. И у нас в России, не только в крае, но и в России, аутизм стал признаваться как некое заболевание, которое требует особого подхода, особой диагностики и так далее, да, и вот сейчас мы уже на другом этапе понимания, что такое аутизм и как работать с детьми, и как работать вообще и жить рядом с людьми с расстройством аутического спектра.
Я уже несколько раз услышала фразу, что в Пермском крае это не проблема, а эта тема становится все актуальнее, актуальнее, актуальней. Павел Владимирович, наверное, вопрос к вам скорее. Сколько на данный момент есть детей, страдающих именно этим расстройством? Это к Светлане, да?
Да, здесь, наверное, мне проще будет ответить. Значит, у нас общество на сегодняшний день насчитывает более 200 обращений, хотя на самом деле статистика – это вещь очень такая серьезная. Статистики по России нет, ей никто никогда не занимался, и вот сейчас общественные организации настаивают на том, чтобы эта статистика все-таки была проведена. Недавно в Санкт-Петербурге выступал профессор Вашингтонского университета, профессор психиатрии, и он давал статистику по американским журналам. Статистика на самом деле страшная. До 1999 года насчитывалось примерно 1 человек на 530 детского населения. В 2006, насколько я помню, 135. 1 на 135 человек. И уже в 2012 году 1 человек на 68.
Угу. То есть с каждым годом не то чтобы увеличивается количество, увеличивается, я так понимаю, количество обращений.
Количество в том числе. Ввиду, нет, обращения это как раз тех родителей, у кого есть подозрение на то, что их ребенок страдает аутизмом. Да? Но почему, опять же, здесь сложно, скажем так, квалифицировать все-таки у ребенка расстройство аутического спектра или какое-то другое психическое заболевание, поскольку аутизм пограничен всегда с умственной отсталостью, как правило.
Ну, не только с умственной отсталостью, с рядом заболеваний.
Да, и рядом заболеваний, но, как правило, с умственной отсталостью. И психиатры, например, да, при проведении обследования ребенка в большей степени там смотрят, ну, вроде как интеллектуально не развит, и поэтому ставят, например, диагноз, там, умственная отсталость в определенной степени, угу. Там, в умеренной степени, или легкой, или, наоборот, средней тяжести, тяжелая умственная отсталость, да, в то время как, на самом деле, ребенок, может быть, и не страдает умственной отсталостью, а вот именно у него есть вот этот расстройство аутического спектра.
Да, я еще хочу сказать, что последние данные говорят о том, что среди структуры аутистического спектра все больше детей становится с сохранным интеллектом, то есть их процент становится больше. Вот, и это говорит о том, что нам нужны новые критерии диагностики.
Переведите, пожалуйста, этот термин «сохранный интеллект».
Потому что сохранный интеллект. Сохранный, да. Интеллект – это дети, которые формально могут решать логические задачи, они успешны в академических науках, но у них очень страдает поведение и социальные навыки.
То есть они... В каком плане страдают? Они агрессивны или наоборот неконтактные?
Вы знаете, нет двух одинаковых аутистов, у всех абсолютно по-разному, потому что и этиология аутизма абсолютно разная у всех детей. И поэтому у каждого ребенка могут наблюдаться разные проявления. В основном обращают внимание на то, что ребенок неправильно взаимодействует с людьми. У него есть какие-то стереотипные поведения, у него есть какие-то стереотипные движения, стереотипные фразы, может быть, зацикленность на каких-то темах. И, кроме того, он не умеет правильно общаться со сверстниками в силу того, что не умеет считывать социальную информацию с лица, с позы, с жеста.
Да, это так называемая триада, по которой можно определить, триада нарушений, да, по которой можно определить, есть ли расстройство аутического спектра или нет. Да, это вот затруднение в трех основных видах коммуникаций ребенка. Это вот затруднение в социальном взаимодействии, затруднение в общении. То есть то, о чем Светлана сказала, ребенок действительно не умеет правильно понимать вербальные и невербальные сигналы другого человека, да, и это трудности в развитии игровой деятельности и воображения. Например, вот то, о чем тоже Светлана сказала, как правило, те или иные занятия, действия, движения ребенком грубо копируются и носят строго вот такой повторяющийся характер, да? Но при этом действительно у него может быть сохранный абсолютный интеллект, то есть он способен осваивать и усваивать учебную программу общеобразовательную, не обязательно он должен учиться в коррекционной школе. Вот. Но вот все, что связано с коммуникациями с внешним миром, вот здесь у него действительно есть затруднения. Но аутисты не агрессивны.
Всякое бывает.
Вот вы уже чуть-чуть коснулись темы мифов. Вот даже Светлана сказала, фразу произнесла, что не бывает двух одинаковых аутистов. Ну, я думаю, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. А сейчас у нас, я думаю, короткая реклама, после нее вот как раз мы об этом и поговорим.
«Пермский разворот».
«15:20 на часах. Вот мы и вернулись с короткой рекламы. Дневной разворот на эхе. Продолжаем. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях Светлана Чувашова, педагог-психолог, заместитель председателя общества помощи лицам с расстройством... как правильно?
Аутического
спектра.
Мы называем аутистического, но это не суть, важно.
И Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, детский омбудсмен, как мы его коротко иногда называем. Надеюсь, он на нас не обижается. А мы вот тут немножко за рекламой успели уже поговорить на тему того, что чем отличается синдром аутизма от синдрома Аспергера. Ну, вот какого-то единого мнения не нашли. И Светлана высказала такую интересную вещь, что это вещь, может быть, ну, вот эти расстройства, синдромы, они могут быть наследственные. Насколько это вообще возможно, наследственность или ненаследственность скорее? То есть вот в семье, предположим, нет человека, не было никогда страдающего подобными вещами. Какова вероятность появления ребенка с подобными расстройствами?
На сегодняшний день мы обладаем данными о группах риска. И в группах риска имеются такие факторы, как, например, появление в семье другого ребенка с аутизмом. То есть у братьев и сестер всегда есть риск повторного как бы рождения ребенка с аутизмом. Риск этот достаточно высок, от 10 до 22%. Кроме того, существуют такие факторы, как, например, рождение ребенка в семье, где отец и мать проживали в разных странах. Очень высокий риск в семьях, где есть заболевания психиатрические у родственников, например, у бабушек, у дедушек. То есть это все такие факторы, которые повышают риск рождения ребенка с аутизмом. Но сейчас мы не говорим просто об аутизме, мы говорим о целом спектре заболеваний.
А вот про разные страны вы сказали, родители проживали в разных странах. То есть они оба из разных стран? Родились в разных странах и где-то там сошлись на нейтральной территории.
Да.
Как это может быть связано, не очень понятно, совсем непонятно.
Не могу вам сказать, но есть исследования, которые говорят о высоком риске появления таких детей в семьях мигрантов, вот, и в семьях со смешанными браками.
Ну, то есть это, конечно, сегодня природа аутизма до конца не исследована, по большому счету.
Да.
И ученые-исследователи, кто занимается этой проблематикой, склонны считать, что здесь в основном это генные факторы, но то, о чем Светлана сказала, на самом деле есть ряд других, по большому делу, факторов, которые могут повлиять на развитие аутизма. Да, например, все, что связано с развитием мозга, если будет возможно, например, да, родовая травма, когда была повреждена при родах, например, наша, ну, голова ребенка, то там разные могут быть последствия, и в том числе это могут быть последствия, связанные с аутизмом. Да? Разные, еще раз говорю, тут вот нет сегодня единой точки зрения, но большинство все-таки склоняются к генной, насколько я понимаю, природе.
Ну, склоняются больше к полифакторной такой теории, да, когда есть генная предрасположенность, причем на сегодняшний день выявлено очень много генов, которые ответственны за развитие аутизма. И плюс к этой предрасположенности существует еще ряд накладываемых факторов, таких как экологическая среда, да, какие-то неприятности у мамы во время беременности, действительно, это могут быть родовые травмы, это могут быть болезни, какое-то неудачное лечение, то есть какие-то вмешательства.
Понятно. Просто если вот так судить, то не только психические заболевания, точнее, ну, конечно, грубо так говорить, что психические заболевания передаются по наследству, потому что они зависят от физиологии человека, от состояния сосудов головного мозга, и это передается по наследству, и за счет этого потом возникают какие бы то ни было проблемы, потому что кровоснабжение мозга ухудшается, и поэтому человек начинает вести себя не так, как требует того общества и так далее. Просто не очень понятно тогда, как вообще выявлять вот ребенка-аутиста. Потому что, судя по тому, по данным, которые есть, по вашим словам, во-первых, есть разные формы. Есть там условно легкое, тяжелое, среднее, легкое, тяжелое. Ну, это на три поделим, да, стандартно. И как определить, по каким признакам и насколько это сложно, если, к примеру, если у ребенка есть легкая форма аутизма, как ее вообще выяснить и насколько она ему потом будет мешать жить?
Вы знаете, это очень больной вопрос на самом деле. Когда и как выявлять аутизм у ребенка?
Это же не рентген, нельзя вот снять его и увидеть.
На сегодняшний день у нас распространяется по интернету интересный очень диагностический инструментарий, называется он МЧАТ. По нему можно по опросникам, да, хотя бы заподозрить, что ребенок попадает в группу риска. На самом деле, на сегодняшний день есть исследования, которые позволяют уже с 2 месяцев у 2-месячного ребенка определить, что у него существует риск развития аутизма. Я приведу такой пример интересный, что одним из таких неприятных для нас диагностических критериев является то, что люди с аутизмом не очень любят смотреть в глаза. Так вот, у младенцев этот взгляд в глаза, он присутствует, и вот примерно с возраста 2 месяцев, если там действительно есть аутизм, вот этот взгляд, он начинает уходить. Это зафиксировано специальными приборами, то есть приборы слежения за сосредоточением взгляда у младенцев, и это официально зафиксировано, что начиная с 2 месяцев у ребенка появляется такое отторжение, что ли, человеческого лица, то есть он предпочитает смотреть на другие недвижущиеся, может быть, или неживые предметы. К сожалению, для нас таких инструментариев сегодня в России нет, поэтому заподозрить у наших детей можно только по каким-то симптоматикам, да, если ребенок не встречает своих родственников, не радуется им. Как писала одна мама, у меня был 2-й ребенок, маленький, и моя старшая дочь могла перешагнуть через малышку или встать на нее, чтобы достать какой-то предмет сверху. То есть относилась к ней
не
как живому
существу.
Да,
да. И какие просто непонятно, какие еще условные маркеры есть для того, чтобы понять, про возраст тут уже сложнее говорить.
Да, ну, если говорить о маленьких детях, то может насторожить, например, отсутствие указательного жеста к году. Да, то есть обычно дети пользуются указательным жестом для того, чтобы привлечь внимание, да, к каким-то предметам. А вот у детей с аутизмом может отсутствовать этот жест, может отсутствовать лепет, когда существуют повторяющиеся слоги. То есть гуление может присутствовать, а лепет почему-то не появляется. Но это все очень условно, потому что есть дети, которые эти стадии успешно проходят. Вот как раз тот синдром Аспергера, о котором мы говорим, он характеризуется тем, что речь развивается вполне нормально. А вот поведенческие нарушения появляются позднее, когда родители замечают, что ребенок стереотипен, что он неправильно обращается со сверстниками, да, или со взрослыми. То есть там начинаются какие-то подозрения, что-то не так с ребенком.
Угу. Понятно. Ну, вот грань действительно крайне сложная, чтобы здесь понимать, где аутизм, где синдром Аспергера. Есть вероятность того, что когда-нибудь люди побольше узнают, выяснят, специалисты вообще объединят их или выяснят еще какую-то вещь там другого характера. Поэтому здесь достаточно сложно говорить об этом. 15:29 на часах. Сейчас мы, наверное, послушаем новости наших московских коллег, а после этого обязательно вернемся.
Пермский разворот.
В 15:33 на часах мы продолжаем дневной разворот на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева. И сегодня у нас в гостях Светлана Чувашова, педагог-психолог, заместитель председателя Общества помощи лицам с расстройствами аутистического спектра. Правильно. Еще раз, Светлана, здравствуйте. И Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Мы вот уже подходим, так скажем, к завершающей части нашего эфира. Мы сегодня общаемся на тему, скорее, детей с расстройствами аутистического спектра и в том числе синдром Аспергера. Ну, так немного мы уже успели эту тему задеть. Давайте к мифам. Чуть-чуть мы эту тему задели немного. Светлана там оговорилась уже, что да, не бывает 2 одинаковых аутичных людей. Какие еще существуют такие распространенные мифы? Вот я знаю, что говорят, что аутичные люди, они агрессивны. Или такого не может быть? Mm-hmm. Или может быть?
Нет, к сожалению, такое быть может. Дело в том, что если у ребенка не существует своего языка, а мы очень часто знаем, что такие дети невербальные, то есть до 50% у нас детей так и не научаются разговорной речи, сообщать о своих желаниях, о своих потребностях каким-то образом нужно. И тогда ребенок начинает общаться теми способами, которые ему доступны. Вот я занимаюсь поведенческой терапией, и в рамках поведенческой терапии считается, что все поведение ребенка заменяет язык. Угу. То есть с помощью агрессии ребенок может, например, сообщить нам о том, что ему не нравится то, что ему предлагают. Задания трудные, там что-то еще, какие-то требования к нему предъявляют. Либо он очень хочет что-то получить, а ему не дают. Угу. То есть, к сожалению, на сегодняшний день это та черта, которая присуща не всем, но некоторым детям. И как раз можно плавно перейти на коррекцию аутизма. Да? То есть, если мы даем ребенку какой-то заменитель, какую-то альтернативу для общения, то мы способствуем тому, что агрессия уходит.
Угу. Ну, то есть еще один миф, что они опасны для общества, в принципе, здесь тоже немного неуместен. Они могут быть вполне не опасны для людей, если научить правильно их общаться с социумом, более или менее.
Да, я бы сказала, что дети с аутизмом не задумывают вперед каких-то агрессивных действий в отношении других людей. Скорее, это ответная реакция на что-то.
Угу. Вот слышала всегда очень распространенную фразу, не фразу, не знаю, миф это или не миф, вот вам, наверное, слово будет, что все дети, аутисты очень талантливые, особенно там в музыке, в математике. Вот я даже специально покопалась сейчас, пока мы разговаривали. Известные там аутисты Вольфганг Амадей Моцарт, Билл Гейтс, Мария Кюри, Джейн Остин, ну, кстати, литература в том числе. Эмили Диккенсон. И, кстати, я вот знаю, что, к примеру, есть очень такой серьезный знаменитый спортсмен Майкл Фелпс. Это пловец, его называют Балтиморской пулей. У него какие-то невероятные рекорды просто. Единственный в истории спорта 18-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне. Абсолютный рекордсмен по количеству наград. 22 у него в истории олимпийских игр. И у него в детстве был поставлен... Собственно, почему он попал в бассейн? Ему поставили аутизм как диагноз официальный. И родители его отправили в бассейн, чтобы он, ну, научился как-то контактировать с людьми, с миром. Ну вот. Это может быть являться вот эти все вот звания и другие люди известные, которые там много чего сделали, каким-то маркером, показателем, или это не так?
Я думаю, что это не так, и не стоит сейчас нам копаться в прошлом и приписывать людям, которых мы не знаем, да, и детство которых мы не знаем, и не обладаем фактами, приписывать им диагнозы аутизм. Мы можем говорить о возможности. Но на сегодняшний день действительно существуют достоверные факты, когда есть люди, обладающие уникальными способностями. Например, в интернете можно найти художника Стивена Уилчера, который за час облета совершает фотографическую съемку глазами панорамы города и потом зарисовывает ее карандашом на бумаге в течение какого-то времени. Это действительно есть, это можно посмотреть. Что касается Майкла Фелпса, я думаю, что тоже доля правды здесь есть. Примерно 10% по сегодняшним оценкам людей с аутизмом обладают серьезными выдающимися способностями в какой-то одной области. Но это не значит, что они перестают от этого быть аутистами. То есть зато в других областях у них могут быть совершенно провальные вещи. Например, вот в социальном общении.
А с чем может быть связано то, что вот он может быть невероятно успешным в своей области, то бишь и аутизму помогает, не помогает в этом плане? Или это просто такое развитие у ребенка, что его заинтересовала вот одна какая-то вещь, и вот он ей занимается?
Вы знаете, здесь я тоже могу опираться только на такие гипотезы, потому что на самом деле, раз природа аутизма не ясна, то мы не можем, да, достоверных фактов предоставить об этом. Но есть такая интересная гипотеза, что обычный ребенок, он как бы распыляется на огромное количество сфер, в которых ему же жить интересно. Это общение, да, это насекомые, это природа. И много-много-много сигналов он получает извне, и он этим насыщается. Человек с аутизмом всегда ограничен в силу того, что сенсорные способности у него уникальны, и стоит очень много порогов защитных, когда он не допускает до себя ни громкие звуки, ни общение, ни какие-то неприятные для него цвета. А развиваться ему надо, и вполне возможно, что вот этот вот одноканальный такой ход для него открыт в какой-то области.
Угу. То есть, судя по вашим словам, с аутистом дружить невозможно. То бишь, в друзьях найти у себя аутиста нельзя.
Нет, я бы так не сказала. Мы говорим не о возможности, а о неумении. То есть возможность дружить есть всегда. Другое дело, что такой человек должен получить какие-то базовые навыки общения, потому что вы не можете общаться с человеком, который поворачивается к вам спиной и стучит там тапком об стенку, например. Да? Угу. Вы можете общаться с человеком, если вы с ним поздоровались, и он вам ответил. Если мы вовремя подхватываем людей с аутизмом, если мы начинаем обучать их базовым принципам общения, то все вполне возможно. Мало того, если у нас люди с хорошим сохранным интеллектом, то бывают такие случаи, когда они сами находят в себе силы, чтобы выйти из этого состояния или каким-то образом скорректировать вот это состояние внутренними резервами.
То есть сами контролируют вот эту выключенность.
Находят способы, да, каким образом себя контролировать.
Вот смотрите, есть такая вещь, как накопленная, условно, накопленный гнев, да, и не будет ли такого, когда аутист себя, контролирует, заставляет выходить в социум, а потом с возрастом не будет ли у него вот этого накопленного тяжелого для него опыта, что потом это может превратиться во что-то неконтролируемое, то есть какую-то агрессивную вещь, или он может быть с собой что-то сделать. Вообще, бывают такие случаи, когда аутист может сделать что-то с собой, не дай бог?
Я думаю, что здесь все точно так же, как у обычных людей. Мы тоже можем копить с вами какое-то напряжение в себе, да, и куда-то его выливать. Я не думаю, что здесь есть отличие. Что касается суицида...
Нет, не обязательно. Членовредительство есть.
Членовредительство, да, оно есть, оно присутствует. Но, честно скажу, что в большинстве своем люди с аутизмом такие трусоватые. Вот. И причинение себе вреда – это одно, а добровольный уход из жизни – это совсем другое. Как правило, членовредительство связано, опять же, с тем, что у ребенка есть какие-то внутренние неприятные ощущения, которые он заглушает другими. Мы ведь с вами тоже, когда нервничаем, мы начинаем бегать от стены к стене, да, мы можем заедать что-то. То есть у нас у всех есть свои способы, как уйти от напряга внутреннего, угу. Да, от внутренних каких-то проблем. У аутистов то же самое, только немножко выраженное в другом виде.
Угу. Смотрите, у нас чуть-чуть совсем времени осталось. Наверное, к Павлу Микову вопрос. Вот смотрите, я так понимаю, что в крае есть у нас, это не проблема, но вопрос довольно остро стоит, что дети есть такие, с ними нужно работать, как-то развивать, потому что все равно хочется, чтобы как-то они в социуме существовали, они же люди, в конце концов. Будет ли в Перми хотя бы организована какая-то центр для поддержки подобных инициатив и подобных детей, или что-то еще подобное?
Я отмечу, что в официальной системе образования сегодня у нас тоже произошли, по сравнению даже с десятилетним периодом, кардинальные изменения. Все-таки, если ранее у нас дети с расстройствами аутистического спектра фактически признавались необучаемыми, на сегодняшний день уже такого подхода абсолютно нет. Эти дети обучаются, но обучаются по специальным образовательным программам, и в большей степени обучение носит не академический характер, а как раз обучение социальным навыкам, навыкам общения и так далее. Да? В Перми у нас есть 18-я специальная коррекционная школа, что на улице Ленина находится, где созданы классы, где есть технологии как раз вот социализации таких детей. И в целом по краю я отмечаю, что вот особенно последние 3 года активно идет развитие как раз вот системы социализации, системы обучения детей не только с расстройствами аутистического спектра, но и, например, глубоко умственно отсталых детей. Разработана и действует уже не первый год такая образовательная программа, которая называется «Особый ребенок». И в рамках этой программы как раз всех разных детей с разными там структурными либо психическими проблемами, либо сочетанными, да, там психологические плюс физиологические какие-то проблемы у ребенка есть, все-таки обучают. Это первое. Второе, все-таки большую роль в распространении не только знаний, но и в оказании помощи семьям, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра, оказывает общественная организация «Общество помощи людям с расстройствами аутистического спектра». Вообще эта организация первоначально, когда в 2003 году возникла, была создана, она, ну, скажем, так и называлась «Общество помощи аутичным детям», насколько я помню, да? И большую помощь в становлении этой организации в свое время оказали специалисты из Великобритании, которые приехали сюда к нам тогда впервые, ровно 12 лет назад, проводили несколько семинаров, оказали даже финансовую на первоначальных этапах помощь, чтобы вот те родители, которые воспитывают детей с расстройством аутистического спектра, хотя бы для начала объединились и понимали, что это не проблема каждой отдельной семьи, а что все вместе они могут друг другу помочь, и все вместе могут многое сделать, чтобы системно менять ситуацию, системно помогать этим детям. Общество, на самом деле, очень активно развивается. Если есть какие-то сомнения, есть желание узнать больше, да, то обязательно можно обратиться в адрес нашего общества помощи людям с РАС. Насколько я помню, вы находитесь на улице Сивкова, 14.
Юридический адрес,
в городе Перми, да?
Да, улица Сивкова, 14. И там можно взять контактные телефоны, можно обратиться по контактным телефонам.
Да, и такой контактный телефон есть, как 212-89-59, да, по которому можно родителям, которые подозревают, но еще не уверены в том, что у них, у ребенка есть расстройство аутистического спектра, обратиться, проконсультироваться, понять, как можно с этим дальше, условно говоря, жить, что нужно будет поменять в своем образе жизни, поведении, как можно развивать ребенка и так далее. То есть, так или иначе, вот за этот 12-летний период опыт как специалистов, так и родителей, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра, он уже накопился. И это не то, что было еще вот даже вот 12 лет назад, когда для многих эта тема была закрыта.
Даже сейчас это еще достаточно сложная тема, но хотя бы есть у нас центр, где можно хоть как-то понять для себя и, возможно, еще и получить помощь, я так понимаю, любого характера, в том числе и психологическую, для родителей объяснить им четко, чтобы они не пугались и не боялись ничего, и поработать заодно с ребенком. Все так, Светлана?
Да, мы работаем на волонтерских началах, то есть мы оказываем консультативную помощь, мы оказываем правовую поддержку родителям. Кроме того, у нас есть грантовая поддержка Министерства соцразвития, и в рамках этой помощи мы оказываем тренинги и семинары специально проводим для родителей, когда мы их не за одну консультацию, а за серию семинаров и серию консультаций обучаем правильным приемам работы с ребенком.
Это хорошо, что есть у нас путь для родителей, которые могут обратиться к вам и спокойно дальше жить со своим ребенком и воспитывать его, и сделать его незаметным, что у него есть такое расстройство. Вообще, это, я думаю, возможно, если это не очень тяжелая форма.
Я думаю, что это не та цель, которую мы себе ставим Наша цель больше, чтобы ребенок жил полноценной жизнью, чтобы он пользовался всеми правами, которые есть у гражданина Российской Федерации.
Само собой.
Да, и чтобы он приносил, конечно, пользу и обществу, и своей семье.
Ну и себе в том числе. 15:48 на часах. Мы завершаем дневной разворот на Пермском эхе. У нас в гостях была Светлана Чувашова, педагог-психолог, заместитель председателя общества помощи лицам с расстройствами аутистического спектра. И Павел Мников, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.